Я кивнул и, не оборачиваясь, двинул по лестнице вверх, то есть не красивым размеренным шагом, а едва ли не галопом, практически перепрыгивая через 2-3 ступеньки. Не то чтобы так уж спешил убежать, просто это гнусное предательство напрочь перечеркнуло все мое отношение к этой сладкой парочке. Ясно же, никогда нельзя доверять нечисти. Ни за что, ни при каких условиях. И кто? Моня! Вот уж от него-то воистину никак не ожидал. Я вышел на площадку под могилой, легко нашел железный рычаг, потянул, принажал плечом, тяжелая плита подалась вверх, и я с наслаждением вдохнул всей грудью свежий ночной воздух. Ну, наконец-то! И хоть до спящего села я дотопал почти к рассвету, зато по пути со мной совершенно ничего не случилось. Вот и рад бы соврать, а нет настроения. Никто на спину не бросался, из кустов не выскакивал, лунный свет не загораживал, в ухо не орал, хотя возможности были. Явившись в расположение полка, я просто рухнул спать прямо на сеновале при конюшне и успешно продрых аж до обеда. Снов не было вообще. Похоже, усталый организм так нуждался в отдыхе, что мозг просто отключился и не мотал мою пылкую душу по разноцветным мирам чудесных видений. Так-то в обычном распорядке службы сны посещают меня практически ежедневно. И какие сны? Яркие, волшебные, сказочные, про любовь, про заморские страны, про глубины морские, про людей из далеких звезд. Да такие истории невероятные попадаются, хоть вставай поутру и с разбегу книгу пиши. А дайте только срок, и займусь этим сочинительским делом непременно, потому что оно уж куда как спокойнее бешеных скачек по степям, долгих походов, до героических войн за веру царя и отечества, от каковых мы, казаки, по общему убеждению, прям-таки млеем. Проснулся от божественного запаха гречневой каши, интимно щекотавшего мне нос. Даже еще не раскрывая глаз, я потянулся, зевнул до ломоты в челюстях и поблагодарил. «Спасибо, Прохор. Меня вчера никто не искал?»
«Не-а, только дядюшка ваш, ординарец его, чиновник тот потлатый с рифмами, староста, бабы сельские, ну и я грешный, а так вроде больше никто».
«Вот и ладушки». Я встал, отряхнул налипшие соломинки, быстро сбегал во двор умыться, а уж потом и принял из рук заботливого денщика глиняную миску горячей каши.
«А ты?»
«Да я-то еще час назад отобедал».
Прохор улыбнулся в усы.
«Покуда кто-то тут храпака задавал знатного, вы уж ешьте, ваше благородие, а я обскажу, чего нового на свете творится». «Ну, во-первых, в строках письма «Не сойти мне с ума» ваш дядюшка будет, его кто забудет? Он в нервах с вечера, хотя вроде и нещего. На всех срывается, зазря обзывается, в руках царева игрушка, поди и спит с ней под подушкой. А поэтик чудасов с утра тарантасом прибыл, да носом крутит, добрый люд мутит. Иловайского вынь да положь ему, болтуну скотоложь ему. Ну и одна старуха, что глуха на ухо, и на оба глаза слаба, как зараза, тоже тебя хочет, просит быть к ночи, обещает счастья, любовные страсти, да объятия жаркие, чертова припарка. И, Прохор,
тебя еще не бьют за такое, скромно перебил я, едва не подавившись остывшей кашей, потому что сразу все представляю в лицах, а воображение у меня богатое.
«Пытались, конечно, да не словили», — самодовольно похвалился старый казак. «А только ежели по-серьезному,
да к ту корзинку с разной снедью, что вы нечистому батюшке скормили, как ни верти, но отрабатывать придется. Еще с утречка за забором народец столпился, все в ожидании, кто с надеждой, а кто и с вилами. Хоть на одну минуточку да выйти к людям надобно. Только дочавкой сперва, чтоб не на голодный желудок сдаваться.
Уф, пожалуй, это то самое, от чего я и рад бы отбрыкаться руками-ногами, а куда денешься. Обещался — плати, иначе свои же за честь казачью по затылку накостыляют и будут правы.
Идем. Я решительно отодвинул пустую миску, облизал ложку, со скрипом встал, поправил ремень, надел папаху и внутренне счел себя готовым к самому худшему. В конце концов, не такие уж они там все и страшные.
«Коли Бог не попустит, так и бес не укусит», — легко поднялся вслед за мной верный денщик, заботливо сунув за голенище тяжелую ногайскую плеть.
«Тоже правильно, если что пойдет не так. Он хотя бы прикроет мое тактическое отступление».
А за воротами нас терпеливо и без лишнего шума дожидалась довольно плотная толпа крестьян с напряженными и недоверчивыми лицами. При виде меня все как-то воспрянули, приободрились и, видимо, даже обрадовались, что де сбежать мне не удалось, а значит, и от задушевного разговора никак не отвертеться. «Здорово дневали, люди добрые!» — в привычной казачьей манере поприветствовал я сельский сход.
«Ты, что ли, Иловайский будешь?»
— без церемоний выкрикнул кто-то. Я кивнул.
«Ну, тады здорово, казачок!» — уже более уверенно откликнулся народ. «Чего хотели от меня? Зачем звали?» «Да погадать же!»
«Так я ж не цыган вроде».
«А ты постарайся, ежели общество просит». Наставительно, с тем же оканьем, погрозил мне пальцем длиннобородый староста и весомо напомнил. «Тут один щик твой вчерась от наших баб харчи таскал. Дескать, тебе оно шибко требовалось. Сам ли уголодал, али болезненность едучая червя во грешной дыре кормления требует? Про то нам неведомо, а только мы добром-то поделились, вот и тебе бы, честному люду, тем же ответить».
«Долг платежом красен», — не стал спорить я, «однако за талант характерника платы не берут». Но и гарантий пожизненных тоже не обещаю. Что увижу, скажу. Чего нет, значит, то и от меня Господом сокрыто. Так честно будет? Тогда начинайте. Кто первый спросить хотел?
Я, вот я спрошу.
На меня сбоку налетела невысокая молодка с колышущимися грудями под серым платьем в блестках перламутровой рыбьей чешуи.
«Война с Турцией завтра будет?»
«Нет», — почему-то сразу определил я.
«А тебе-то оно зачем?»
«Я сама не знаю. Так спросила к слову». «Ну да, тогда вот еще».
«Осади назад, корова!» — строго прикрикнул мой денщик, вздымая нагайку во внушительном кулаке. «Давайте-ка по уму-разуму поступим. Один человек — один вопрос». Чай характерник у нас не железный, ему тоже отдых нужен. Вон о вас сколько набежало. Следующий.
И пошло-поехало. Народ попер косяком. Прохор бдел, чтобы никто не протискивался ко мне ближе, чем на шаг. Сознательные селяне сами хватали за химок зарвавшихся, но все равно вопросов на мою голову вывалился воз и маленькая тележка. Я и так, по мере возможностей, пытался отвечать покороче, но... «Уж ты скажи, Илюшенька, когда я рожу-то?»
«Как только забеременеете, бабушка, так через 9 месяцев и тушьтесь».
«А вот у меня муж пропал, совсем пропал. Уже, почитай, час, как его не видела».
Так он за спиной у вас пальцем у виска крутит.
Да коли сказать пообстоятельнее, так, к примеру, ежели б я был православный царь, и хотя бы и незаконно рожденный, и взял бы себе веру магометанскую, а сам пейса отпустил, свиней развел, да с ними и напился. Чего мне теперь делать-то?
Лечиться пока не поздно. Хотя проку от этого...
А вот я, дяденька Иловайский, в этом году замуж собралась, а мне не хочется. А за вас бы пошла, а то маменька торопит. А так вроде и не к спеху. А я б еще годочков 20 погуляла. А че меня все в заши толкают-то, высказаться не дают?
Дура, потому что... Слышь, казачок, вот у меня жена, и при ней 6 дочек, да 2 сестры моих вдовые. У каждой своих девок еще по 3 штуки, да тетка с племянницей, ну и своячница с внучками переехала. Как думаешь, мне всему этому бабьему царству угодить можно?
Никак. Проще сразу застрелиться.